Братья и сестры, я отвечу на вопрос, а потом предложу рассуждение и Слово Божьего. Если бы Адам и Ева не согрешили перед Богом, какая была бы жизнь сейчас? Не было бы скучно жить. Вы знаете, друзья, молодежи, ну, наверное, свойственно и немножко позволено о чем-то помечтать и что-то себе представить образно. Ну, у нас однажды лагерь был молодежный, и там сестры предложили порассуждать, удачно ли Есфирь вышла замуж. И мои познания, а вернее, образное представление о книге «Есфирь» увеличилось, ну, на 100% это точно. Я никогда не мог себе представить, ну, что можно так образно и так богато порассуждать вот о тех вещах, которые, в общем-то, просматриваются через Библию. Но, наверное, ну вот как нам можно порассуждать? Какая была бы жизнь? Что можно было бы представить? Наверное, было бы хорошо. А когда хорошо, кому-то скучно, кто-то ищет постоянно проблем каких-то, да, и не надо было бы каяться, не надо было бы исповедоваться, и без этого, наверное, скучно, а может быть, не скучно. Друзья, я думаю, что то, что делает Бог лучше, и, в общем, мой ответ такой, что Бог через непослушание наших прародителей Адама и Евы, Он предусмотрел другую благодать для нас – это рождение, рождение нас как вот новых личностей, рождение духовное. И без грехопадения не было бы свободы выбора. Мы осознанно выбираем, и тема сегодняшняя вот в устах пророка Илии звучала: «Изберите ныне, кому служить, кому последовать, Господу или Ваалам». Так Бог предусмотрел, и думаю, что лучше не было бы, если бы не было свободы выбора. Наверное, вот так самое лучшее. И то, что сегодня дано право выбора, для нас тоже определенная нагрузка, определенная трудность. Вот, допустим, если одежды малый ассортимент, идешь на собрание, ну, это на пятницу рубашка, а это там на воскресенье, ну, и все. А если их 10 висит, и уже затруднение, и выбирать надо. Ну, 10 лучше, чем 1-2, это понятно. Поэтому то, что Бог делает, и право выбора, хотя оно такое непростое и так трудно дается нам, чтобы правильно выбирать, но все-таки это дар Божий, это хорошо, это прекрасно, и думаю, что так, как есть, вот лучше, и мы с вами живем в период благодати, особой благодати, которая дана нам, и на выбор наш Бог отвечает вот так чудесно и благословенно. Я предложу отрывок Священного Писания, и мы порассуждаем, у меня будет текстовая проповедь, но я определенные мысли хочу выделить, и мы помолимся, будет призыв к покаянию и возможность выйти сюда для покаяния, чтобы вот реально вот то предложение, которое прозвучало из уст пророка Илии, оно сегодня актуально, чтобы реально оно могло воплотиться в жизни для тех, кому нужно это сделать, для тех, кто должен или впервые, или обновить свое решение, обновить свое посвящение Богу, если были какие-то моменты отступления, чтобы нам принадлежать Господу. Действительно ли, какие ваалы, о каких идолах, о каких мирских вот прелестях можно говорить, когда мы знаем живого Бога? Это же самое ценное, самое лучшее. Текст я буду читать из 5 главы, 4 книга Царств. Довольно знакомый текст, с детства любимый всеми. Мне почему-то в этот раз вот, ну так, получается на знакомые отрывки проповедовать и вчера, и сегодня. Читаю с 1 стиха. «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Я и дальше буду цитировать или же устно пересказывать текст, некоторые стихи буду прочитывать. И главная цель моя, чтобы мы посмотрели на ситуацию Неймана, как на ситуацию вот, состояния плохого и путь к тому, что Бог привел его к хорошему состоянию, к хорошему разрешению этого вопроса. Ну, первое, что характеристика хорошая, и отличный воин, и военачальник, главнокомандующий всех войск Сирии. Сирия была тогда сильной страной, войска были сильные. Ну, и я так представляю себе, позвольте мне немножко так представить, что человек этот отличался от всех остальных, человек был облачен большой властью, человек этот носил знаки отличия, это была определенная форма форма одежды, это генерал или маршал страны, то это главнокомандующий. У него, очевидно, были погоны, которые свидетельствовали о том, что он главный военный начальник. У него была определенная кокарда, которая обозначала принадлежность к стране. У него была определенная форма. Я думаю, что у него были награды какие-то, и они каким-то образом тоже обозначались. В то время у меня нет исторической справки, но знаю, что люди Востока очень любили выставлять свои достоинства перед всеми, тем более, если это люди такой большой величины. И все было хорошо, и даже Господь имел с ним дело. Иногда Бог использует неверующих людей для того, чтобы совершать свои цели, и Господь даровал ему победу. Но, как вы вот и знаете, отличный воин, все хорошо у него, но прокаженный. Я хочу сразу обратить внимание наше, что проказа имеет символ, и перенося в духовный мир, она обозначает грех. Человек был отличный воин, но прокаженный. И вот вы знаете, представьте себе этого человека, которому подчиняются все, который одним словом может решать судьбы сотен или тысяч людей, который повелевает и во время смотра войск, во время парадов, люди выполняют его команду, идут в ногу, поворачиваются по одному его слову. Ну, впрочем, может быть, и более серьезные такие вот моменты. И все выполняется безусловно, безоговорочно. У этого человека большое богатство, у этого человека множество слуг, и по своему желанию он может добавить или убавить, и все это формировать так, как ему хочется. Ну, можно сказать, помечтать можно о такой жизни, помечтать можно о такой власти, о такой вседозволенности. И многие люди много работают, трудятся, стараются, напрягаются для того, чтобы позволить себе то, что хочется. Я думаю, это понятно и для молодежи. Этот человек мог позволить себе все, что ему хотелось. Но было одно но он был прокаженный. И в этом маленьком «но» было очень много. По законам Востока прокаженный человек не имел права жить на территории, где живут люди. Он должен будет уйти, как только узнают о его болезни. Он должен будет уйти за пределы своего жилья, за пределы своего имения, за пределы всех вот своих благ, которые есть у него, и скитаться где-то, и ожидать милости, подачки, ожидать, когда ему принесут в условленное место еду. И там он сможет ее взять только тогда, когда люди уйдут. А встречаясь с кем бы то ни было, он должен кричать «нечист», и это значит, что никто из людей к нему не подойдет, он не будет иметь общения. Но сегодня у него еще все хорошо. У него китель, обозначающий, вот, выделяющий его как генерала, у него достоинство, у него погоны, у него власть, у него все хорошо. Одно только «но», и это «но» определяет его жизнь в дальнейшем. Друзья, ну, не знаю, в каком месте начала эта болезнь, но проказа – это болезнь, которая прогрессирует. Прокаженный человек – это человек обреченный. У вас в Краснодарском крае есть лепрозорий, и думаю, что кто-то из вас посещал и видел прокаженных людей. Болезнь эта в то время была совершенно неизлечимой, и в наше время очень трудно поддается лечению, может быть, в каких-то начальных стадиях. Я слышал такой рассказ, Степан Герасимович Дубовой рассказывал о своей юности. До Второй мировой войны, до 1939 года южная часть Одесской области находилась под Румынией. Это была территория Румынии. Ну, у них там свои были обычаи. И вот однажды, говорит, в районной газете Килийского района мы прочитали необычное объявление, что в Килие, там назначено было время, в воскресенье, состоятся похороны живых людей. Ну, и мы, говорит, заинтересовались, как это похороны живых людей и что это значит. И молодежь собралась из церкви и поехали туда, в райцентр, для того, чтобы посмотреть, как будут хоронить живых людей. Ситуация вот какая была. Когда они приехали, там на центральной площади практически весь город собрался, стояли столы, там городовой, жандарм был, священник. Чуть поодаль стояла скамеечка, там два мужчины сидели на ней. Еще в стороне стояло еще две скамьи, на ней жены этих мужчин двух и дети сидели. И вот ведущий этого мероприятия встал и говорит: у нас сегодня будет заупокойная служба по вот этим вот двум людям, назвал их имена. Дело в том, что они прокаженные, они отправятся в лепрозорий, и там в лепрозории нет священника, который бы совершил заупокойную, когда они умрут. Поэтому заблаговременно мы сейчас отпоем их, и они уже туда отправятся отпетые и будут ждать времени своей смерти. Ну и картина, конечно, была очень потрясающая. Запел священник: «Царство небесное рабам Божьим», там и так далее. далее. Жены теряют сознание, дети в крик, в слезы. В народе такое смятение, такое и жалко, и слезы, и плач, и так далее. Мужчины наклонили голову, они знали, что они обречены, и им совершают заупокойную службу. Друзья, человек прокаженный – это человек, о ком можно совершить заупокойную службу. Человек этот обреченный. Человек, который живет в грехе и не хочет от него избавиться, это человек, который обрек себя на смерть. Степан Герасимович рассказывал, что они потом молодежью собрались для благовестия. Там образовалась община в этом Лепрозории на высоком берегу Дуная. Их туда пустили. И один из братьев посвятил себя тому, чтобы там вот, совершать служение, совершать вечерю Господню. Бог сохранил его, не заболел проказой, вот, а успешно совершал служение. Друзья, но в нашей истории Нейман имеет власть, имеет все. И мы с вами сегодня вот сидим друг перед другом, мы все красивые, все мы хорошие. В какой-то мере мы проявляем вот доброе что-то, но каждый из нас знает, что творится внутри. И как бы плотно китель не был застегнут, и как бы успешно и умело мы не скрывали то, что есть на самом деле, если это есть, все равно рано или поздно разоблачение придет, день, который проявит ту или другую вот особенность нашей жизни, он приближается, и жить в страхе, и жить вот в постоянном ожидании, ну, я так скажу, не стоит. Мне пришлось быть не так давно у верующей сестры, у которой случилось расстройство психики. Но причины какие-то были для этого. И вот она в таком состоянии, когда она не контролирует себя. Ну, такого чего-то очень буйного или агрессивного не было. Но она вот пробовала молиться постоянно, постоянно говорила о чем-то. И вы знаете, о чем она говорила? Она говорила о том, о чем не говорила, когда была в сознании. Она говорила некоторые вещи, которые потом уже, когда она пришла в себя, когда ее пролечили, вещи, которые ей надо было сказать намного раньше, надо было привести в порядок. Все время ее жизни, она была членом церкви, мать, семья большая у них, и все это время она где-то вот в глубине души носила это, оно тяготило ее, оно было причиной ее боли внутренней. Почему-то ей не удавалось открыть это все, освободиться от этого. И вот в состоянии, когда совершенно торможение отсутствует, когда человек говорит все, что есть на самом деле, она выражала это все, и было очень жаль смотреть. Врач присутствовал, я был, дети были, и вот в присутствии всех нас она говорила то, о чем не хотела сказать раньше. Друзья, я не хочу как бы слишком сгустить краски. Сегодня у нас прекрасное общение, и мы все с вами перед выбором, перед тем, чтобы сделать безусловный, безоговорочный на всю жизнь выбор в пользу Бога, в пользу следования за Ним и служения им. Я очень коротко остановлюсь. Здесь была процедура определенная. Определенный путь очищения Неймана. Вы его помните, знаете. Но вот, друзья, как-то и в нашей жизни, хотя мы Слово Божье знаем, но мы все представляем как-то по-своему. Нам хочется избавиться от того или другого по-своему. Некоторые люди говорят, я покаюсь тогда, когда у меня будет победа над этим грехом или там над другим грехом. Это совершенно, совершенно неправильно. И вот для Неймана было несколько трудностей. Маленькая девочка ему подсказала. И вы знаете, как хорошо, что в наших церквях есть девочки и мальчики. Как хорошо, что Бог действует не только через видных людей и через тех, кого мы уважаем, а иногда совершенно простой человек подойдет и скажет тебе слово, к которому надо прислушаться. Я крещение принимал в 18, а покаялся в 14,5. Эти годы были временем моих размышлений. И вот уже к 18 мне подходит одна старушка, бабушка, и спрашивает, ты почему крещение не принимаешь? А я говорю, вы знаете, не все у меня получается. Я понимаю, какая ответственность быть членом церкви, как это перед Богом ответственно, перед церковью. У меня не все получается, поэтому я пока повременю. Как только вот уже будет лучше получаться, я тогда буду заявлять на крещение. Она послушала меня и говорит, ничего у тебя не получится. Я немножко даже испугался. Я говорю, как не получится? Да не получится, ты же Богу не принадлежишь. Ты сам по себе. Ну то, что ты покаялся, там Бог простил тебя, то, что ты ревность проявляешь и активность какую-то в жизни церкви, это все на своем месте. Но ты же с Богом завет не заключил. Ты Богу не принадлежишь, у тебя с Богом нет отношений, которые должны быть. И ты хочешь сам в одиночку вот все сделать так, как нужно. Ничего не получится. Иди к служителю. иди беседуй, поисповедуйся, приведи в порядок все, что у тебя там не получается, и заявляй на крещение, принимай крещение, и дело пойдет вверх. Вы знаете, я ее послушался, она так вдохновила меня, я заявил на крещение, это было в конце октября, я попросил, чтобы мне преподали крещение, и 3 ноября 1976 года я принимал крещение, уже лед немножечко покрывал, так осень была ранняя, и холодно было, но мне было тепло, радостно, я очень благодарен за то, что Господь послал на моем пути вот такой ну, процесс вот моего очищения, процесс моего становления в служении Богу. Друзья, если девочки или мальчики, если кто-то, бабушка или дедушка вам что-то подсказывает, иногда родители, иногда кажется совсем человек не авторитетный или недостойный, прислушайтесь, это Бог посылает вас. Ну, у Неймана свое представление, он идет к царю, берет письма, он идет с определенным, ну, нарисованным или представившимся ему образом своего исцеления, но где-то он поверил. Почему поверил? Потому что реальность была такая. И хорошо, когда люди честные сами с собой, когда человек четко и определенно дает себе отчет, в каком состоянии он находится. Когда-то Гедеону ангел говорит: «Господь с тобою, муж сильный». И это была оценка, потому что Гедеон реально понимал. Он говорит: «Если бы Господь был с нами, не постигло бы нас это бедствие». Честным быть в отношении самого себя. Нейман пошел, там его не очень хорошо приняли во дворце царя, у него напряжение растет, у него состояние протеста формируется, и он совершенно не догадывается, что такой образ предложен Богом для того, чтобы не только от физической проказы, а чтобы освободить от гордости, освободить от идолопоклонства, от служения другим богам, освободить от того, что для него сегодня является ценностью. И некоторые вот верующие люди не могут переступить барьер: а что, если обо мне узнают вот то или другое? И что обо мне подумают? Как-то один служитель говорит: пришел юноша побеседовать, поисповедовался, глаза опустил, так ему тяжело было все это рассказывать, так вот тяжело на душе. И я, говорит, смотрю ему в глаза и говорю: хочешь, я скажу тебе, что я теперь думаю о тебе? Я, говорит, этими словами его убил совсем. Он, говорит, еще ниже опустил голову: ну, скажите. Я скажу тебе, ты смелый человек, и Бог тебя благословит. То, что у тебя согрешения случились, это совершенно для меня не ново. Я сотни встречал исповеданий, я и сам исповедовался. И то, что ты вот сегодня рассказал мне, конечно, плохо, лучше, чтобы этого не было. Но я скажу тебе, ты смелый человек, ты твердый человек, ты любишь Бога, и потому ты пошел на этот шаг, и потому Бог тебя благословит. Но, говорит, смотрю, он улыбнулся, ожил немножко. Слава Богу за такое ободрение. И вот Нейман идет, он прокаженный. Ему очень не хочется, чтобы кто-то узнал, но он вынужден идти к царю своему, к царю израильскому. А потом и там не так, как представлял себе Нейман. Он думал, что почет будет, примут его, лучших врачей позовут. Он забывает о многом. И вот в этот момент Господь, продолжая свою работу, делает вот встречу или информацию, получает Елисей об этом и посылает, чтобы сказать Нейману: пусть придет и узнает, что есть пророк в Израиле. Кстати, братья и сестры, молодежь, нам, как служителям, приходится, или слава Богу за то, что приходится, тоже быть под очищающей работой нашего Господа. Вот здесь Елисей, я немножко, с осторожностью хочу эту мысль сказать, но здесь такая просматривается ситуация, что Елисей посылает, чтобы сказать, что есть пророк в Израиле. Но когда приходит Нейман со своими колесницами, то очищающая работа проходит и над Елисеем. Бог не допускает его встретиться с Нейманом. Бог оставляет его на месте, и он посылает одного из сынов пророческих для того, чтобы он вышел и сказал: пойди 7 раз окунись в Иордане, и тело твое будет, получишь исцеление, получишь разрешение вот своего вопроса. Я думаю, Елисею было о чем поговорить, было о чем сказать вот Нейману. Иману, была тема для обличения, но в этот раз Господь действовал по-другому. И когда мы с вами вот берем на себя такую ответственность кого-то очищать, сохрани Господь от этого, унижая жертву Иисуса Христа, унижая кровь Иисуса Христа таким образом, получается плохо. И тогда Господь нас останавливает. И можно привести несколько примеров вот из моей жизни, когда Господь останавливал. Друзья, Елисей не вышел. И это был промысел Божий. И если когда-то вы представляете по по-своему, как помочь человеку, а Бог ведет другим путем, прислушайтесь, сразу соглашайтесь, это наилучший путь. И Нейман, когда услышал эти слова, написано, разгневался и удалился в гневе. Обратите внимание, что представления Неймана об очищении были довольно правильными. Он говорит, я думал, что он выйдет ко мне, что он возложит руки свои на больное место, призовет имя Бога, ну почти по Новому Завету, только помазание елеем еще он не назвал. Остальное все назвал так, вот как совершалось тогда и как совершается теперь. Очевидно, хоть не было интернета тогда, информация была, тоже распространялась быстро и знали все, как вот положено в том или другом порядке служения совершать. И вот Нейман говорит, я думал, что так будет, но все по-другому, и написано, поворотил он в гневе и сказал, разве Авана и Фарфар реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Мне пришлось быть в Израиле на берегу Иордана, но я не знаю, в каком месте Нейман окунался, а вот там, где совершают крещение, но я зашел по колено в воду, и дальше у меня не было желания. И я вспомнил тогда на берегу Иордана, я вспомнил слова Неймана, что Иордан не такой привлекательный, как мне казалось когда-то. Я даже кому-то говорил, вот бы крещение совершить в Иордане. Но сейчас я думаю, что наши реки, наверное, тоже не хуже, чем Иордан. Ну, то есть немножко вода такая мутная и бурная, и ну, как-то не привлекал он. Дна точно не видно, рыб много там всяких, но, в общем-то, не так он привлекательный. В Генисарецком озере, конечно, мне захотелось окунуться, и я не пошел на обед, быстренько нашел, где переодеться, и думаю, хоть немножко побуду в водах Генисарецкого озера. Но не об этом, друзья. У Бога есть свой план, и те представления, которые есть у нас, и иногда мы говорим, я покаюсь после проповеди вот этого брата, или когда будет большое общение, или когда будет маленькое общение, или я покаюсь наедине, или когда по-особенному Дух Святой коснется моего сердца так, чтобы уже слезы у меня полились, так, чтобы уже, ну, по-настоящему, братья и сестры, не рисуйте себе. Это не та сфера, где можно о чем-то мечтать и что-то по-своему представлять. Если реально есть что-то, есть проказа, надо идти тем путем, которым ведет Господь. И там на берегу Иордана, ну, тоже немножко представления, позвольте, на берегу Иордана не только окунаться пришлось Нейману, ему пришлось расставаться со своей кокардой, которая обозначала принадлежность к сирийскому государству, может быть, перья какие-то были, там, может быть, еще что-то. Вот эти погоны генеральские, они там ничего не значили. Они ни к чему в очищении, достоинства какие-то там вот заслуги, вот эти планки с орденами, медалями, вот это все было совершенно ни к чему. Бог производит работу, Бог призывает. Так просто. Иди и окунись. Но, друзья, оставил это все на берегу, пошел и окунулся 7 раз. А почему 7 раз? Как вы думаете, братья и сестры? Почему не 1 раз? Почему не 2? Может быть, хватило бы? Неужели силы Божьей не хватит? Друзья, для каждого из нас есть определенный путь, которым Бог ведет нас. И, видимо, в гордыне Неймана было столько вот сопротивления Богу, что 7 раз нужно было этому человеку надменному окунуться. И Бог достиг своей цели. И он вышел, и тело его стало, как тело маленького ребенка. Там все эти шрамы, которые были в боях приобретены, и на Востоке очень любили это показывать, любили эти величаться, вот в каких боях какой шрам получил, этому посвящали целые вечера, целые там приемы устраивали для того, чтобы рассказать о своих подвигах и о своих вот знаках, которые остались на теле. Но вышел как тело маленького ребенка, все эти шрамы, все эти вот достоинства, все доспехи, все это осталось где-то позади, и ушла проказа, и он вышел очищенный. Ну и реакция, которая была у Неймана, вот я прочитаю ее. И сказал Нейман, если уже не так, это после того, когда Елисей отказался от дара, то пусть рабу твоему дадут земли столько, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение жертвы другим богам, кроме Господа. Друзья, сколько 2 лошака снесут? Ну, я когда-то посчитал примерно, может быть, ну, килограмм, ну, до тонны, может быть, 2 лошака потянут, может быть, даже меньше. И это, если 20 сантиметров земли насыпать, 1 на 2, на 1 метре жертвенника, на 2 коленочки, чтобы преклонить. И не надо ему уже так много, как у него есть и было. И все это потеряло значение по сравнению со служением живому Богу, который силен оживлять, который силен освобождать от проказы, который дает новое, совершенно все новое, который по-новому ведет в жизни. Открылся смысл жизни. жизни для Неймана. Я думаю, что больше не ходил он в походы против Израиля, больше не продолжал он свою воинскую деятельность. Я думаю, что он посвятил себя служению Богу, потому что соприкоснулся с живым Богом. На Кармиле есть памятник пророку Илье. Сегодня есть этот памятник. И воспоминаний о нем очень мало. И даже организованные экскурсии, я был в составе одной из организованных экскурсий на Кармиле, они не приводят к этому памятнику, чтобы показать. Зато показывают другое место. Одно из самых красивых мест на земном шаре, рукотворных, это Бахайские сады. Там храм всех религий, это оплот экуменического движения, это религия своеобразная, в которую входят очень много людей. Я удивился, когда называли цифры, что, ну, для меня это было малоизвестно, а столько людей являются поклонниками этого направления. Там огромные сады или садово-парковый комплекс, в котором, ну, я, по крайней мере, не видел такой красоты до этого. Столько цветов, такие аллеи, и пальмовые, и кактусовые, бордюры везде из живых растений, разнообразных. Это настолько красиво, капельное орошение везде, люди ухаживают очень тщательно за всем этим. Ни одной травинки не нужно, все пострижено, все настолько аккуратно и красиво. Водопады такие вот рукотворные, вот от самого верха до низа. И там можно возле этих водопадов побыть свежо, пофотографироваться. Очень красиво все. Это наследство валовых пророков и пророков дубравных. Это наследство идолопоклонства. Это наследство того, что дьявол и мир предлагает и сегодня людям. 250 миллионов вложили только на то, чтобы сделать это. Ежегодное обслуживание больших денег обходится. Туда вкладывают сегодня большие средства для того, чтобы люди отвратились от живого Бога. И памятник Илье в забвении, а Бахайские сады цветут и расцветают, потому что власть мира, власть дьявола и сегодня на земле этой. Братья и сестры, у нас с вами тема, и у нас с вами выбор. И у нас с вами возможность принять решение. Илья был очень категоричный человек, не слишком мягкий такой. Его вопрос, долго ли вам хромать на оба колена, и сегодня звучит, наверное, не очень приветливо, не очень ласково. Друзья, но если это правда, если есть проказа, если она развивается, если у нас нет победы, то зачем это таить и хранить до конца своей жизни или до того момента, когда как бы из огня в момент вот перехода в вечность мы успеем сказать: «Господи, прости меня», а может быть и не успеем. Почему не избрать путь чистой жизни, святой жизни? К этому вот призывает нас Бог, к этому призывает Библия. И у нас сегодня есть возможность помолиться перед Господом, покаяться, принять это приглашение. Если Господь есть Бог, Ему последуйте. Принять это решение, сделать этот шаг. Сегодня выразить это в покаянии, пройти сюда наперед для того, чтобы получить прощение грехов и радость посвященной святой чистой жизни. Да поможет Господь нам в этом. Наше собрание приближается к концу. Но конец собрания – это наибольшее напряжение в период призывных служений. И для тех, кто призывает к покаянию, и особенно для тех, кто нуждается в покаянии. Это большая борьба, это время серьезного решения, это время больших искушений, это время и момент, когда множество мыслей проходит. И сегодня вот у нас такая мирная обстановка, но в духовном мире идет огромная борьба. Сегодня множество пророков, духов злобы сегодня удерживают народ от служения Богу и рисуют красивые картины, вкладывают огромные деньги, развивают новые технологии для того, чтобы держать в повиновении и порабощении души. И люди стонут от этого, люди томятся, люди страдают, а есть другой путь, есть лучший путь. И, может быть, он не так привлекательный, и Иордан не так кажется красивым, но он действует, он, безусловно, действует, он очищает душу. И так радостно на душе. В подростковом лагере однажды у нас была девочка одна, такая лет 15, наверное, из совершенно неверующей семьи. И вот в процессе, ну, программы, тем, она однажды так коснулась ее сердца, она пожелала побеседовать, и мы с ней некоторое время, около часа примерно, беседовали. Неблагополучная семья, родители такой образ жизни вели. Она тоже рано приобщилась к тем прелестям мира, которые есть там, рано почувствовала опустошение, и вот ее пригласили, она побыла здесь в лагере, и она стала говорить о том, что для нее было совершенно ново. Она почувствовала это стремление очиститься, освободиться. Очень искренней была. Она очень, ну так, хорошо рассказала о своих переживаниях. Вместе помолились, со слезами она молилась. А потом уже, когда закончилась беседа, я пошел по лагерю посмотреть, как вот отбой прошел, все ли в порядке. Ну а потом минут через 15 прохожу, она стоит и плачет, и слезы льются у нее. Я немножко запереживал, я спрашиваю, может быть, мы не обо всем поговорили, может быть, я что-то не так сказал, скажи, почему ты плачешь? Она говорит, если можно, я еще постою, поплачу. Мне так хорошо на душе никогда не было. Я просто от радости плачу. Ну, если от радости, поплачь еще. И слава Богу, что жертва Иисуса Христа, Иордан Божьей благодати, кровь Иисуса Христа действительно очищает. И так хорошо, как очищенной душе, не бывает ни в каких других ситуациях, ни в каких других радостях жизни. И это отблеск будущего счастья, это отблеск неба. И поэтому сегодня есть прекрасная возможность. Сегодня, кто желает покаяться, проходите сюда наперед, чтобы помолиться. Сегодня время благоприятное. Сегодня этот Иордан благодати Божьей здесь, с нами. Сегодня Дух Святой присутствует и приглашает. Примиритесь с Богом. И кому впервые нужно, и кому нужно обновиться в служении Богу, прекрасная возможность сейчас. Мы встанем все, будем петь вот гимн для того, чтобы помочь, немножко содействовать вот тому решению, тем переживаниям, которые есть в сердцах. В двери закрытые поздние порой кто-то стучит, отзыва нет, и усталой рукой кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. И в чем сердце есть желание покаяться, проходите для молитвы покаяния.